Как следовать за Христом? Столько много учений Христа. Где эти следы уловить? Как понять их? Об этом я хотел бы сегодня говорить.
Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Вторая глава, с 19 стиха и ниже. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Сегодня у нас величайший праздник. Звучит это как-то странно. Каждый год мы вспоминаем этот день. Это тот день, когда Господа предали, осмеяли, оплевали и распяли. Для нас это праздник. Мы не понимаем этой любви, она превосходит наше разумение. В этом есть явление Евангелия, благодати Божьей для нас. В этом открывается любовь Божья для всех нас. Я не знаю, приходило ли вам в жизни рассуждать о своей христианской жизни. И не рассуждали ли вы когда-либо подобным образом? Христианская жизнь, она какая-то, она все же сложная. Вот мы ходим в церковь, ходим, слушаем проповеди, бывают новые какие-то интересные мысли, это нас вдохновляет, а потом мы как бы охладеваем, мы начинаем по-новому, и опять что-то зажигается в нас, мы проводим какие-то семинары, библейские разборы, и мы открываем какую-то истину. Мы опять, я этого не понимал, и мы начинаем делать. В то же самое время Священное Писание говорит о том, что это все же довольно просто. Мы усложняем. Просто Писание говорит многократно и многообразно об одном и том же. А все сводится к простым вещам. В этом тексте мы прочитали о том, что мы к тому призваны. К чему? Потому что Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по Его следам. Суть нашей христианской жизни можно объяснить очень просто. Нам просто надо идти по следам Христа. Это просто. С одной стороны, кто-то скажет, не так, это просто. Было одно мероприятие буквально вчера. Нужна была молитва, участие мое там. Мы с Петром Николаевичем Крышко были в совершенно незнакомом месте. И я спрашивал людей, как мы оттуда и как я вернусь назад? Он говорит, очень просто. Я буду ехать впереди, а ты за мной. И это действительно было просто. Пока я видел машину его, и как было достаточное расстояние между нами, я в этой сложной дороге, в этом лабиринте разбирался очень легко. Я просто ехал за ним. Единственная проблема возникла, когда я немножко как-то замешкал, и несколько машин встроилось между мной и им. И он остался далеко-далеко. И я пытался уловить взглядом, это ли та машина. Тогда наступили трудности в моем следовании. Текст, который мы прочитали, он говорит, с одной стороны, о простой истине, с другой стороны, говорит о сложности христианской жизни следования за Христом. Христос показал нам пример, чтобы мы шли по Его следам. Вот здесь как раз, когда мы рассуждаем о следах, где эти следы, по которым нужно идти. Когда вы следовать за кем-то по снегу, остались следы, это легко. Или следовать за какой-то машиной, которая ведет нас по дороге, которой мы, это просто. Но как следовать за Христом? Столько много учений Христа. Где эти следы уловить? Как понять их? Об этом я хотел бы сегодня говорить. Прежде всего, я хотел бы напомнить вам, братья и сестры, о тех событиях, которые предшествовали распятию, страдания, этой агонии, этому позору и торжеству Божьей любви. Не все учение, хотя бы некоторые события. Пытаться определить эти следы, как они отмечены в этих ближайших событиях, которые окружают праздник Пасхи, на который был распят нас Господь. В 26 главе Матфея, если мы подряд читаем перед распятием Христа, мы читаем, что Христос открыл своим ученикам, что мне должно, я пойду в Иерусалим, и там меня предадут. Предадут язычникам, меня распнут. И написано, что в это же самое время священники, книжники, старейшины приняли решение, чтобы его убить. И тут же Матфей повествует о том, что пришла женщина с алавастровым сосудом и разбила этот сосуд. И комната, где находился Христос, она помазала Христа. Это было странно, казалось бы, выглядело. Комната наполнилась благоуханием. Но что интересно, написано, ученики вознегодовали. И сказали, зачем такая трата? К чему эта трата? Если пытаться понять то, что происходит, не просто описывать события, но попытаться по-человечески стать на место человека Иисуса, что он в это время чувствовал? Он только что сказал своим ученикам, «Я иду в Иерусалим, и там мне предадут, я буду распят». В это время приходит женщина, разбивает этот сосуд с мира, и ученики его негодует. Можете себе представить эту ситуацию? Вы собираетесь отдать жизнь. Ваши ближайшие, ну хорошо, священники, начальники иудейские, они из зависти, они враждуют, они решили убить его. Но вот ближайшие ученики, они негодуют слишком много за одного Христа. Они не понимают. Если оказаться на его месте, трудно себе представить, Господи, неужели вот эти ученики – это те, которые изменят мир? Один из них в это время уже решил предать Иисуса. Не знаю, что его побудило. Возможно, это растрата. Возможно, это те слова, которые он сказал, что мне предадут, распнут. Возможно, Иуда, как некоторые полагают, решает создать ситуацию, в которой Христу некуда будет деваться, как только явить свою силу, и тогда израильское царство наступит. Но и это довольно неприятно с человеческой точки зрения. Он был с ним, он ел с ними. Хотя это по пророчеству, но когда это происходит, это печально. Затем они совершают хлебопреломление или Пасху, на праздник Пасхи. В доме они совершают этот праздник. И на этом празднике, с одной стороны, он торжествует, как бы я хотел есть эту Пасху с вами. Там омывает он им ноги, когда они спорят, кто из них больше. На этом празднике он им рассказывает и говорит, вот это плоть моя, подает им хлеб, это плоть моя. Вот эта чаша, это кровь моя, пейте из нее все. Кто не будет пить, не будет есть, не будет иметь жизни в себе. И перед ним сидят ученики, которые ничего не понимают. А один из них уже решил предать его. И говорит, и он с печалью, этот праздник наполняется печалью. И он говорит, один из вас предаст меня. Они все начинают спрашивать, не я ли, Господи, не я ли? В том числе Иуда спрашивает. Хотя уже хорошо знает, что он решил делать. По-человечески смотреть на это, сказать, молчи уже, ничего не спрашивай. Какие люди меня совершают? Иду на величайший подвиг. Что это за люди вокруг меня? Мы знаем, что после этого он идет в сад Гефсиманский. Он просит учеников, чтобы они пошли с ним. И ученики до конца не понимают, но написано, они воспевши пошли на гору. Они пели, они торжествовали. И на эти минуты, наверное, были очень приятны для Христа. Его друзья, его ученики, его братья поют вместе с ним. Но он понимает, что произойдет дальше. Потому что как раз перед этим он им сказал, вы знаете, в эту ночь вы все меня оставите и разбежитесь. И откуда он это знает? Потому что так написано. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Он знает, что он умрет. И он знает, с другой стороны, что если пастырь будет поражен, овцы рассеются. Но он идет в этом торжестве и поет вместе с ними. Они приходят в сад, В этом саду он берет троих учеников, самых верных, самых, наверное, смышленных, в которых он видел, полагал особые надежды. Он их зовет и говорит: «Побудьте со мною. Душа моя скорбит смертельно. Душа моя скорбит смертельно. Побудьте со мной». И он приходит и молится отцу: «Отец, если возможно, доминует меня чаша сия». Писание говорит, что капли пота, которые выходили, появлялись на лбу его, на челе его, и текли, они были как капли крови. Говорится о том, что он, эта неимоверная борьба происходила в душе Иисуса. Иногда люди представляют это все слишком простым. Вы знаете, что-то вроде как в кино, когда артисты должны сыграть свою роль. Вот они прыгают с 10-го этажа, чтобы спасти ребенка. В то же самое время там возле окна на следующем этаже какая-то сетка стоит. Ничего с ним не происходит. И люди иногда представляют себе всю эту драму, как будто Бог все это наперед просчитал, сделал, и Христос прекрасно знает, что происходит. И на самом-то деле нет агонии, Он прекрасно знает. Мы думаем, конечно, Ему было легко, потому что Он Бог, Он все знал наперед. Но мы видим, здесь разворачивается какая-то тайна, которую мы до конца не понимаем. Душа его скорбит смертельно. То, что он знает, чем ближе оно приближается, тем больше он страдает. Он в агонии, он в страдании. Это не так легко. Он доходит до точки человеческих возможностей. Кажется, вот-вот его сила человеческая оставит. Потом мы знаем, что потом ангелы приступили и служили ему. Это было очень трудное решение для Иисуса. Я лично верю, что там не все было просто, что в нем был Бог и был человек, и он все время как скорости переключал. То он Бог, то он человек. Он должен был пройти как человек, будучи Богом. Поэтому многое, что он знал, самое вероятное, многое все, что он знал, оно было скрыто от него. И он читал Писание о самом себе. Дух Святой озарял его. Но в то же самое время он должен был пройти как человек. Он должен был пройти всю глубину страдания, которые проходят люди. Поэтому, когда он в Гефсимании молится: «Отче, если возможно, доминует чаша сия». Мы иногда хотим упростить это дело. Он имел в виду совершенно другую чашу. Он не имел в виду страдания. Я верю, что он имел в виду как раз именно приближающие страдания, стыд и позор. Мы хотим сказать, что это не так, чтобы не бросить тень на Иисуса, что он как бы дрожал. Здесь покажется истинный человек, который подчинился Отцу и был послушен до смерти, смерти крестной. Здесь показан человек, который в агониях, но подчиняется воле Божьей. Он обращается к Отцу, если возможно, доминует. Второй раз он приходит и говорит то же самое: «О, если возможно, доминует чаша сия». Но потом: «Если невозможно, Отче, то будет воля Твоя». Проблема не в том, что мы излагаем наши молитвы Богу, и мы говорим о своем страхе, о своем агонии. Но весь вопрос в том, насколько мы уважаем, любим и подчиняем Отцу. Мы можем сказать Ему, что нас болит, чем мы страдаем. Но в конечном итоге мы покоряемся Его воле. Обратите внимание, Он возвращается, Он видит учеников, и они спят. Он говорит: «Не могли ли вы один час со мной пободрствовать?» Он говорит по-человечески. Ему нужна поддержка людей, его друзей. Эти три ближайших просто спят. Им, собственно, все равно. Они не понимают, что происходит. Братья и сестры, это не так просто. Это 3 года. 3,5 года он учил, был с ними. И теперь один час... Он не может на них положиться. И написано, что после этого он опять идет к отцу и говорит то же самое: «Если невозможно, тогда будет воля твоя». Он подчиняется воле отца. Вы знаете, мы иногда очень долго Бога умоляем, упрашиваем, расстраиваемся. Но посмотрите этот пример Иисуса. У него решается сложнейший вопрос. Он говорит: «Отче, возможно, если возможно, доминует». Но потом говорит: «Если невозможно, я подчиняюсь». И с молитвой он встает уверенный, бодрый, целеустремленный, мужеством приходит. Ученика говорит: «Вставайте, приближились предающие». Знаете, Я вот так думал. Лучшие из лучших ученики, которых отец дал Иисусу. Сейчас у нас, знаете, не принято говорить как-то по-старому. Говорят, вот есть церковный совет или братский совет. Говорят, церковный совет – это одно, но должна быть команда. Новое слово. Должна быть в церкви команда у пресвитера или другого руководителя. Я себе думаю, смотрю на Иисуса Христа, вот у него команда. Вот это команда. Клянутся, божатся, что они не оставят его, час не могут поспать. И когда пришли его арестовать, они все разбежались. Все его оставили. Один просто продал его за деньги. За 30 серебряников. Но обратите внимание, что Господь продолжает свой путь. Мы знаем, что его арестовали здесь. Один из учеников проснулся наконец, вытащил меч и отрубил ухо одному из слуг. И Христос говорит: верни это. Доставший меч от меча и погибнет. Или ты думаешь, что я не могу упросить отца моего и не даст мне 12 легионов ангелов? Могу. Именно тогда говорится, могли ли события развиваться по-другому? Могли. Он говорит, я мог бы умолить, и отец бы меня послушал. И если бы надо, отец мой начал бы другой мир. Все начал бы сначала. Но как исполнится Писание? Мы с ним договорились, с отцом, что я приду на эту землю, и то, что мы решили, то через пророка было возвещено, я сделаю это реальностью. Он думает о Писании не просто вообще, он думает о Писании как часть этого Писания, через которую это Писание воплощается в реальную жизнь. Его арестовали, повели во двор первосвященника, там ночью, вопреки закону, собрались фарисеи, саддукеи, собрали все, вся верхушка израильского народа, и там произвели над ним суд. Привели лжесвидетелей, они свидетельствовали, но он молчал. И когда первосвященник сказал: скажи нам, ты ли Христос, Сын Благословенного? И Христос говорит: это я. И говорю вам, что отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы. Он открыто исповедует, он убежден в своем статусе, он убежден в своем назначении, хотя все эти негодные люди вокруг них. Но посмотрите, как он с достоинством ведет себя. Он идет дальше. И когда он был у Пилата, когда мы читаем эту историю, я вот перечитывал ее, смотрел на эту историю. Когда он был у Пилата, и Пилат, имеющий власть, сказал: что ты молчишь? Я имею власть отпустить тебя или казнить. Иисус спокойно говорит: ты бы не имел никакой власти, если бы тебе не было это дано свыше. Он понимает, что то, что сейчас Пилат его судит, то, что сейчас, то, что происходит, оно происходит не потому, что люди так решили, потому что Бог допустил это. Он имеет дело с Отцом. Он решил этот вопрос с Богом, своим отцом. Он решил: отец, я пойду. Бог ему сказал: сынок, по-другому невозможно. Ты должен идти на крест. И дальше он не обращает внимания на что происходит. Говорит: ты бы не имел никакой власти, если бы тебе не было дано. Братья и сестры, когда мы так вот читаем, мне стыдно. Стыдно иногда вот смотреть на это и думаю, как часто мы обращаем внимание на действия людей, что они говорят, что они делают. В то время, как есть у нас Бог, Отец, который что-то допускает и что-то не допускает. Наконец, его повели на Голгофу, там его распяли. Распяли его, перед этим написано, раздели его, позвали его на целый полк. Его били, плевали, надели на него корону. Представьте себе, что вы были на этом месте. Вы думаете, это возможно? Это невозможно. Это сверхчеловеческих сил все это перенести. Но он знает свой статус. Он знает свое право. Он знает свою власть. Он знает, что 12 легионов ангелов и больше будет дано в его защиту. Но он ничего этого не использует. Он проходит через этот позор. Я когда думаю об этом, я приблизительно ни на что не способен. Как сделал Господь. когда его распяли среди бандитов каких-то, полуногого, распятого, опозоренного, оплеванного. И обратите внимание, там есть такая фраза, где Господь говорит: «Отче, для чего ты оставил меня? Отче мой, для того ты меня оставил». И мы опять рассуждаем, что он имел в виду? Он что, не знал, для чего его отец оставил? Есть много разных объяснений, чтобы объяснить, чтобы не бросить тень. Ну как он мог так разговаривать с Богом? Мы говорим о том, что это тяжесть греха. Бог оставил его в этот момент. И это переживание этой смерти, может быть, но это тайна, которую мы не можем понять, не можем объяснять. Но если по-человечески сказать, то, что Христос переживает на Голгофском кресте, и когда Он говорит: «Отче мой, для чего ты оставил меня?», Он достигает той последней, низшей точки человеческого отчаяния, человеческой беды. У нас разная жизнь бывает. Иногда бывает в мелочах, мы себе думаем: «Господи, ты, наверное, забыл за меня». Ребенок заболел, и мы молимся: «Господи, почему ты не отвечаешь?» Что-то происходит в нашем браке, кто-то встречается, кто-то кому-то не ответил взаимностью. И мы говорим: «Господи, где же ты?» Сколько много разных историй, когда люди молятся, говорят: «Господи, где же я не вижу? Почему ты скрываешь лицо твое? Я молюсь тебе, я молюсь, я стараюсь делать правильно, но в моей жизни одна беда за другой». И вы знаете то время, когда кажется, что Господь не видит вас и не слышит вас, и вы молитесь, как будто бы Господь закрыл свое лицо. И мы все проходим в той или иной степени через этот опыт. В данном случае Иисус Христос показывает нам пример, что Он прошел через это состояние. Не только мы, люди грешные, проходим через это. Святой Иисус прошел через это состояние полного как бы отрешения от Отца, когда Он переживает по-человечески: «Отец, я не вижу тебя. Тебя как будто бы нет. Для чего ты меня оставил?» Я думаю, что в данном случае Он говорит как человек, в минуту самого великого отчаяния человеческого. Но при этом, обратите внимание, есть боль, есть этот крик души. Но он все же разговаривает с Богом: «Отче мой, отче мой». И следующая фраза, как будто бы отец сказал ему все: «Сынок, еще минутка, потерпи немного». Это следующая фраза, говорит: «Отец, в руки твои отдаю дух мой». Он не остается. Важно не в том, что мы скажем. Важно то, как мы выходим из этой боли. Он проходит через это, поэтому может нам сострадать. Он понимает, что значит человек чувствует, как будто бы все его оставили, и сам Бог забыл. Христос прошел через это, и Он говорит по-человечески, но следующая фраза. Он говорит: «Отец мой, в руки твои предаю дух мой». И написана последняя фраза: «Совершилось». И когда он произносит эту фразу, написано: «Испустил дух». Он полностью отдает себя в руки Отца. По-человечески все, что происходит, казалось бы, невозможно остановить. Обратите внимание, что происходит. Ученикам объясняют, они не понимают. Иуда решил продать его за деньги. Он говорит при всех, он не кается. Людей собрали, и Пилат предлагает выбрать Варавву или Христа. Весь народ кричит: «Забыли исцеление, забыли проповеди, забыли добро». Говорит: «Варавву нам, не нужен нам Христос». Он проходит через все это, даже жена Пилата приходит, говорит: «Я сон видел, остановись». Мы видим, что во всем этом все работает против Христа. В момент, когда наступило это время, и как будто бы ад разверзся, и ничто не может остановить лавину этого зла. Казалось бы, все, что происходит, рухнет. И в данном случае уже Христа не спасет никакая программа, никакое отношение того или другого человека, а все катится, как лавина. Но тем не менее, обратите внимание, он твердо, с достоинством проходит до самого конца. Он говорит: «Послушай отцу, до смерти и смерти крестной». Мало кто из нас, да никто из нас не проходит так далеко, настолько послушен Отцу. Но обратите внимание, момент, когда, кажется, все человеческие мечты уже рухнули, написано, когда Он возгласил: «Совершилось», Завеса, которая отделяла людей от святого святых, когда только один раз в год заходил священник, она разодралась полностью. Это место открыто. Открыт доступ к Богу. Открыты могилы. И многие святые воскресли. И, наверное, другой возглас отчаяния в аду произнес, когда сатана увидел, что произошло. Он умер, и началось совершенно новое, вечное. И это совершил Отец, на которого он уповал. Когда мы посмотрим, какие, собственно, он следы здесь оставил? Ну, мы не пройдем тем же самым путем. Не будет этой женщины, не будет этих учеников, не будет этой вечери, не будет этого суда у Каиафы, не будет Пилата. Оно не повторится. И если напрямую следы, где? Здесь Священное Писание, текст, который мы читали. «Ибо угодно Богу, если мы помышляем о Боге, переносим скорби, страдая несправедливо». Следы, прежде всего, мы видим в его отношении к людям. Посмотрите, среди этой общей злобы единственный светлый луч – это женщина, которая пришла и в неразумии, казалось бы, своем разбивает этот сосуд. Ну что этого в океане злобы? Но он видит это добро маленькое. И он говорит, во всем мире, где будет проповедано Евангелие, будет сказано об этой женщине и о том, что она сделала. Он видит самое малое добро в человеке и отмечает его. Он оставляет свои следы по отношению к своим друзьям. Он им рассказывает, что будет. Они божатся, клянутся, что так не будет. Он продолжает с ними разговаривать. Вот это моя плоть, вот моя кровь. Едите, в этом ваша жизнь. Он знает, что они сделают. Он поет вместе с ними, идет к Гефсиманию. И когда они даже не могут поболтать один час, он их не оставляет, он продолжает их любить. И когда Петр отрекается, он только посмотрел на него. А я не думаю, что с ненавистью, точно с ненавистью. Он посмотрел на него с любовью. Он остается верным. Если мы посмотрим его отношение к врагам, он не клянет, он не обещает им, он ведет себя достойно. Вы знаете, когда наступает на наше достоинство, когда унижают нас, когда подобным образом с нами обращаются, пусть не так страшно, как со Христом, у нас как бы появляется оправданное чувство гнева. Мы имеем право сказать что-то, и никто нас не осудит. Но Христос остается верен своему Отцу. Он ведет себя с достоинством. Он знает, что на вопрос, ты ли Христос, Сын Благословенного, и он ответит «да». И после этого последует злоба и ненависть и распятие. Он говорит «да, я Сын, и Бог мой Отец». Он остается верен своему достоинству, и он ведет себя с достоинством, в этом его след. Он не просто думает только о людях. У него есть достоинство сыновья. Он ведет себя как сын. Обратите внимание его следы, его отношения к Священному Писанию. Ибо так написано. Поражу пастыря, рассеются овцы. У него есть, как исполнится Писание. Он не просто читает Писание. Он видит часть себя как часть этого Писания. Он видит себя как средство, через которое Писание исполняется. Мы иногда читаем, можно или нельзя. Христос смотрит на Писание и здесь оставляет для нас след. Он смотрит на Писание, которое говорит о Нем. Через Него Священное Писание исполняется. Он говорит, как исполнится Писание? Братья и сестры, это тот след. Наше отношение к Писанию. Его отношение к Богу. Этот след он оставил в своем отношении к Богу. Невзирая на то, что, казалось бы, 33 года, он ничего не успел пожить. При всем при том, что он сделал, казалось бы, отец ему так мало дал. В этот трудный момент женщина одна сосуд разбила. И то ученики негодуют. Но он остается твердым. Он остается верным. Он в агонии, но свое отношение с отцом он не нарушает. Есть боль, неописуемая боль души. Но есть эта близкая связь с отцом. Он говорит, отец, для чего ты меня оставил? Мне так больно. Но потом говорит... Отче, в руки Твои отдаю Дух мой. Я не отступлю. Я не буду использовать недозволенных методов, чтобы расстроить Твой план. Я буду делать все, что я могу, чтобы Твое имя сохранить в чести. Я умираю. Возьми мой Дух. Я доверяюсь Тебе полностью. Он не угрожал. Он все отдавал Богу. Бог совершит. Обратите внимание, что самое великое дело, которое совершил Христос, оно совершилось не потому, что у него было четко все выстроено. Что была армия людей, которая могла воплотить его план в жизнь. Он сделал это очень просто.
Он просто совершал свое служение с достоинством и был верен своему отцу до конца. И отец совершил через его послушание.
Поэтому следы, о которых мы говорим, что мы должны идти по его следам, это не те следы, которые мы можем издали видеть и идти подражать его.
Есть определенные принципы нашего, его отношения к людям, к друзьям, к врагам, к Священному Писанию, к Богу своему Отцу. В этом его следы, мы по этим следам можем идти. Но кроме того, это не такие следы, которые, мы знаете, человек прошел по снегу, и остались следы. И мы можем идти по этим следам, хотя человека не видим. Так не получается. Обратите внимание, как раз в этом описании этих событий вокруг распятия Христа есть интересный текст. Написано: «Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященника, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Написано, что Петр следовал издали. Он шел за Христом, но издали. Здесь, конечно, это буквально. Он на расстоянии шел. И с его стороны это было мужество, это было геройство, что он вообще шел. И он вошел в этот двор, и там он сел. Но сама фраза, что он следовал издали, говорит о состоянии Петра. При всем его мужестве это лучший из лучших. Но тем не менее он не понимал Христа. Он не понимал его воли, он не понимал его задачи. Где-то с одной стороны он хотел, чтобы Христос воцарился, с другой стороны он не понимал и боялся. И он шел на расстоянии издали. Чуть-чуть. Пару часов назад Христос сказал: «В эту ночь вы меня оставите, но я предваряю вас в Галилее. Есть место, помните, мы там собирались. Не думайте о средней части. После моего воскресения вы туда придете, а я уже там буду». В данном случае Петр, он следует за Христом издали. И он ходит в двор с первосвященника, чтобы видеть конец. Чтобы видеть, чем закончится. Подумайте об этой фразе. Он следует издали, он идет по следам. Он увидит Христа, но слишком далеко, чтобы быть рядом, чтобы понимать, что Христос делает и почему. Он следует издали, он ходит в двор первосвященника, чтобы видеть конец. Потому что на то время во дворе первосвященника определялись события. Собрались первосвященники, фарисеи, саддукеи, там собрались книжки. Не знаю, все собрались, которые там были, которые им что-то решали. Они там были. И они определяли развитие событий. Мы знаем, что они определяли настроение толпы. Даже сам Пилат, который пытался как-то обойти хитростью начальников народа иудейского, он сказал: «Кого вам дать на праздник, кого-то даю? Варавву или Христа?» Он рассчитывает на реакцию толпы, что скажет: «Дай нам Христа». И тогда он скажет: «Я ничего не могу сделать, народ требует». Но первосвященника определили ход событий. Они возбудили народ, и народ ревел: «Распни его, распни». Когда Петр вошел в дом первосвященника, чтобы видеть конец, по-человечески это тот конец, который можно было видеть, и в этом дворе конец определялся. Но только потому, что он забыл Господа, забыл его слова, он шел издали, он не знал конца. Потому что конец определялся не в этом дворе, как вы знаете. Конец определялся совершенно в другом месте. Совершенно на другом уровне. Бог, Небесный Отец, определял конец Иисуса Христа, развитие событий. Но сейчас Петр, он следует издали, и потому он не уверен, как будут развиваться события. Братья и сестры, когда мы смотрим на следы Христа, и если мы следуем издали, отчасти мы хотим, чтобы и в этом мире нам было хорошо, и в церкви. Немножко там, немножко там. Особенно не вникать. Конечно, мы пришли в церковь. Не та проповедь, не то пение, не те служители. У нас должно быть это личное общение с Богом. Но если мы следуем издали, так, нам кажется, что можно то и другое. Мы до конца не понимаем Бога. У нас нет общения личного со Христом, с Богом. У нас нет этого доверия Священного Писания. Нет этого отношения, этого послушания, повиновения Отцу, которое мы видим во Христе. Это следовать издали. И когда мы приходим по определенным развилках нашей жизни, мы всегда будем не уверены, а что же будет дальше? Нет уверенности в завтрашнем дне. Нет уверенности в наших детях, в нашей семье, в нашей церкви. О чем бы мы, куда бы мы ни шли, мы всегда следим за событиями. А чем это все закончится? Иногда происходят какие-то события, говорят: посмотрю, что будет. Что-то грядет сейчас, кризис грядет. Некоторые верующие люди покончили жизнь самоубийством. Они не уверены в своем конце. Почему? Потому что они следуют издали. У них нет этого близкого общения с Господом. И они не уверены.
Я не знаю, кто-нибудь видел, есть такой фильм «Бен-Гур». Старый фильм о событиях этого времени. Когда Бен-Гур приходит к пониманию, что Христос был Мессия. И там интересно, есть такая фраза. Когда Христа распинают, и он пришел, только сейчас он уверовал, его сердце загорелось, и он страхом в ужасе смотрит на крест. И рядом как бы бывший волх, который приходил раньше на Рождество, так это в фильме построено, он говорит, это конец. Этот старик говорит, нет, это только начало.
Понимаете, здесь совершенно разный подход к жизни. Следование за Христом издали приводит к состоянию, когда мы не уверены, что будет дальше. Это происходит в жизни Петра. Но Христос, который следует за своим отцом, и у него есть это близкое общение, у него нет конца вообще. Он приходит к последней точке его жизни, когда всем кажется, что это конец. А он говорит, совершилось. И завеса раздирается, открываются двери в небо. И это не конец, это только начало. Только вечность открывается. Для Христа нет конца. Это мы люди, живущие в этой жизни. И когда мы до конца Бога не понимаем, когда у нас нет этих отношений, нет этого следования по следам Христа, подражая в принципе его отношение к людям, к врагам, к Богу, к Писанию, когда у нас нет этого близкого следования издали, у нас есть неуверенность, и мы думаем о конце. Христос пришел на эту землю, чтобы умер за вас, за меня, за всех нас, для того, чтобы открыть двери в вечность, чтобы не было конца, чтобы была вечность, чтобы было общение вечное с Отцом. Когда-то помните, как Авраам говорил, «Господи, когда пришли ангелы судить Содом и Гоморру, Авраам, переживая о своем племяннике, говорит, «Господи, неужели ты поступишь несправедливо?» Ну, если там, ну, он стал опускать, ну, если там 20 человек. Неужели ты уничтожил ради 20? Ну, а если, ну, не будет там 20? Говорит, не уничтожу ради 20. Ну, если там 10? Он стал опускать эту цифру. И написано, что Господь в виде ангела пришел, оставил, перестал с ним разговаривать. И понятно, что Авраам хочет сделать. Он эту цифру опускает ниже, ниже, ниже. Ему не хватает смелости вступиться за своего родственника. Сказать, Господи, это мой родственник. Может быть, ради одного праведника. По сути, что Господь говорит, он пошел дальше. Нет этих 10, Авраам. Нет даже одного. Но тем не менее, Господь спасает Лота. Во всем мире не то что 10, нет одного, который соответствует стандартам, которые Господь имеет в виду. Иисус Христос единственный прошел этот путь ради нас. Если бы Он не прошел, мы никто не смогли бы Богу угодить. И когда Он прошел этот путь ради Него, Ему дана власть на небе и на земле. Когда Он умер, будучи послушен Отцу до смерти, смерти крестной, Он вошел в эту дверь, в которую никто никогда не уходил. Это не то же самое, что имел Адам. Иногда мы говорим, что мы вернулись к Адаму. Нет, это совершенно другое. Это та дверь, в которую Адам никогда не уходил. Это дверь, в которой нет конца. Это вечность. И он как человек вошел через эту дверь. Он не просто рассказал, что есть отец, который любит. Он это показал. Он не просто рассказал о вечности, но он в агониях умер, чтобы потом воскреснуть и сказать, вот оно то, о чем я говорил. Обратите внимание, как текст заканчивается, который мы читали. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Я хотел бы сказать, что Христос совершил это служение без всякой команды. Он грехи наши сами вознес телом своим. Он сам это сделал один. Хорошо, когда нас вместе, мы делаем одно дело, мы можем сделать больше. Но я хочу обратить внимание, что когда мы следуем по следам Христа, когда мы не смотрим на людей, что наши друзья думают, что наши братья и сестры думают, что родственники говорят, что где как говорится. И слишком много в церквах происходит у нас разных обид, разных слов непонятных, выяснений всяких. И люди иногда бесплодными остаются до конца своей жизни. Только потому, что где-то не заметили, где-то что-то сказали не так. И люди остаются бесплодными только потому, что кто-то где-то что-то не так сделал. Этот текст говорит о том, что Христа оставили все. И родственники, и друзья, и священники, проповедники, учителя, и народ все оставили. Но он говорит, угодно Богу, когда мы, помышляя о Боге, делаем добро, страдаем. Господь продолжал думать о Господе. И с Господом разговаривал, он понимает, что он выполняет его служение. Совершенно неважно, сколько людей вокруг него. Помогают они ему или не помогают. И написано, что самое великое дело он совершил сам. Я это к тому говорю, что даже в нас, если нет людей вокруг нас, мы должны пройти, идти путь дальше и дальше. Иногда некоторые люди в нашей же церкви приходят, больше я не могу. Мне сказали вот это, и это, и это. Человек говорит в слезах. И я говорю, терпи, сестра. Терпи, брат. Пройди до конца. Пройди до конца. Помни, что ты это делаешь для Господа. Самое большое дело мы совершаем в конечном итоге сами, будучи верны Господу. И мне бы очень хотелось бы, чтобы в нашей церкви, мы, смотря на Господа, смотря на это трудное время, в которое Он жил, на все это отношение, чтобы мы вдохновились мыслью, все, что мы делаем, словом и делом, делать от души, как для Господа. Нам нужно в церкви нашей побольше людей, которые перестают обижаться, перестают думать о ком-либо, но которые во имя Господа совершают свое служение, невзирая ни на что, смотря на Господа. Господь совершил такое великое. Каждому из нас совсем немножко осталось. Наша задача пройти с терпением, сохранить свое достоинство, которое Бог нам дал. Сохранить свое общение с Богом. Размышлять о Боге, совершать добро. И даже если мы страдаем, а если бы мы было в нас побольше людей таких, которые вдохновились этой простой мыслью. Я иногда удивляюсь. Люди живут многие-многие годы, остаются в детстве. Все кто-то не так сказал, не так кто-то сделал. Посмотрите, что говорит текст. «Ибо это угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Следовать из-за Богом – это все время выяснять с кем-то, кто-то не заметил, кто-то не так сказал. Это издали. Мы все время не будем уверены в своем конце. Я хотел бы обратить сегодня день этот Пасхи. Тот знаменательный день, когда Господь прошел сам этот путь. Посмотреть на него. И вдохновиться его подвигом. Вернуться к Господу. Раскаяться в своем каком-то, в каких-то обидах, в своей печали, в своей депрессии. У нас нет причин ни для какой депрессии. Господь прожил всего 33 года. Он выполнил свое служение, и жизнь его закончила, слово совершилось. Чтобы мы вдохновились этим, чтобы мы потянулись к Господу, чтобы мы попросили прощения у Господа, что мы не так поступали. Мы за какие-то мелочи ожидаем какого-то внимания, какой-то награды, чтобы мы сказали, Господи, я хочу подражать Твоему Сыну. В этих простых, незначительных обстоятельствах я хочу выполнить Твою волю. Я хочу, чтобы у меня остались с Тобой отношения. Я хочу рассуждать о Тебе все время. Я хочу идти по следам Христа, относиться к людям, как Он относился, к друзьям, к врагам, к Священному Писанию. И я хочу, чтобы у меня это было близкое общение с Тобой, чтобы в последнюю минуту, по примеру того, что сделал Господь, сказать, «Отец мой, я в Твои руки перейду иду. Я всю жизнь служил Тебе. Я все время стремился к Тебе. И теперь в Твои руки отдаю дух мой».
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!